Радио Прага. Новости.
Чешский президент во время визита в Китай встретится с главой России. Премьеры Вышеградской четверки обсудят в Праге проблему мигрантов. Правительство одобрило доклад о состоянии прав человека. Чешский президент Милош Земан во время своего 5-дневного визита в Китай, который состоится на этой неделе, встретится с главой России Владимиром Путиным. Информацию подтвердил советник президента Путина по международным вопросам Юрий Ушаков. Встреча запланирована на четверг. Земан в Китае примет участие в торжествах, приуроченных к 70-й годовщине окончания Второй мировой войны в Восточной Азии. На пятницу у главы ЧР запланирована встреча с президентом Китая Си Цзиньпингом. Волна мигрантов, нахлынувшая на Европу, стала поводом для созыва экстренной встречи премьер-министров стран Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии, которая состоится в пятницу в Праге. Информацию обнародовал глава Кабмина Словакии Роберт Фицо. Позднее ее подтвердил и председатель правительства Чехии Богуслав Соботка. Политики вновь хотят единым голосом отвергнуть идею введения квот на беженцев, на основе которых бы те распределялись между стран ЕС более равномерно. Министр внутренних дел Австрии Юханна Миккель-Лейтнер сегодня предложила ограничить странам, придерживающимся подобного мнения, финансовые поступления из казны Евросоюза. Президент Милош Земан хочет выделить детскому фонду «Кенгуренок», которому до недавнего времени грозило упразднение из-за высокой задолженности, финансовые средства из своего президентского фонда. Земан об этом заявил во время пресс-конференции в Пражском Граде. Во время общения с журналистами президент далее вернулся к теме беженцев из ближневосточных и африканских стран, наплыв которых в Европу приравнял к волне цунами. Земан считает, что если Европа не предпринимает необходимые шаги для охраны внешних границ, Чехии следует позаботиться об охране своей территории самой. Правительство одобрило окончательную версию ежегодного доклада, посвященного состоянию прав человека в Чехии. Среди наиболее упоминаемых моментов – споры, касающиеся детей, права сексуальных меньшинств, а также положение иностранцев в Чехии. Авторы документа требуют упрощения правовых норм, регулирующих пребывание иностранцев на территории страны. Особое внимание уделяется пенсионному обеспечению иностранцев, получивших статус беженца. Многие из таких людей в силу административных причин не получают от государства никакого дохода, говорится в документе. Авторы далее обращают внимание на проблему нехватки мест в тюрьмах и предлагают увеличить долю альтернативных видов наказания. Американца Кевина Далгрина, обвиняемого в убийстве четверых чехов в 2013 году, экстрадировали в Чешскую республику. Информацию о намерении властей обнародовало чешское телевидение на основе документов американского Министерства юстиции, из которых следовало, что далее не существует препятствий для выдачи Далгрина чешским правоохранительным органам. Однако окончательное решение принял МИД США. Американец, преподававший в Чехии английский язык, согласно следствию, убил свою чешскую двоюродную сестру, в доме которой проживал, далее ее мужа и их двоих детей. В настоящее время Далгрен содержится под стражей в полицейском участке города Брно. Вот и все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Эва Турочкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Радио Прага вас приветствует Ларета Вашкова. Продолжим программу. Орден цистерцианцев получит во владение дальнейшей из своих угодий. Что думает о санкциях в отношении России и о терпении русского народа депутат парламента Мирослав Калусик? Каковы итоги фестиваля горных фильмов? Не только об этом вы узнаете в нашей программе. Шумавские леса возвращаются монахам ордена цистерцианцев из Высшего Брода. Государственное управление земельным фондом пересмотрело отрицательный вердикт организации «Леса Чехии» и выяснило, что леса у ордена не были отобраны государством в соответствии с декретами Бенеша. Монахи потребовали вернуть леса в рамках реституции церковного имущества. Подробнее об этом Ольга Васенкевич.
Когда монашеский орден цистерцианцев обратился с требованием о возвращении земельного имущества в рамках реституции, организация Леса Чешской Республики не хотела вернуть ни метра из 4500 гектаров леса, некогда принадлежавших ордену. По словам юристов организации, монахи лишились своего имущества в рамках декретов, подписанных президентом Эдвардом Бенешем, что в соответствии с законом о реституции является препятствием для возвращения имущества. Ныне Леса Чешской Республики были вынуждены изменить мнение и на основании решения Государственного управления земельным фондом после окончания апелляционного процесса они должны перевести во владение монастыря первых 500 гектаров леса. Краевое управление земельным фондом по Южно-Чешскому краю после переоценки всех документов и исторических данных пришло к выводу, что были соблюдены все условия, которые требует закон об имущественном урегулировании с церковью и всеми религиозными институциями. Данное решение касалось выдачи 498 гектаров леса в окрестностях городов Чешские Будьовицы и Чешский Крумлов.
Přibližně 500 hektarů lesních pozemků v okresech České Budějovice a Český Krumlov.
Komentuje pres-sekretář Государственного управления земельным фондом Моника Махтова. Организация Леса Чешской Республики, тем не менее, стоит на своем, выражая сомнение, что монахи имеют право на возвращение данной собственности. Аналогичные сомнения до недавнего времени выражало и Государственное управление земельным фондом. Потому вместе с другими требованиями прошение цистерцианцев было включено в список объектов, конфискованных в связи с декретами Бениша в 1945 году. В этот список также попало имущество монахов-бенедиктинцев в Броумове, мальтийских рыцарей, немецких рыцарей, монахов-премонстрантов из Теплы и цистерцианцев из аббатства в Осике. Все эти прошения были отклонены. Спорным в настоящее время остается лишь вопрос об имуществе мальтийских рыцарей, поскольку они обещали предоставить новые документы. По словам цистерцианцев из монастыря в Высшем Броде, их прошение уже было включено в список попавших под декреты несправедливо, поскольку уже после войны им удалось доказать, что хотя большинство монахов и было немецкой национальности, они выступили против нацизма. Занимавший в то время должность аббата Тецелин Якш при этом даже отказался впустить в монастырь Адольфа Гитлера во время его посещения Судет. Во время войны он был арестован гестапо и часть войны пробыл в заключении. Нацисты упразднили монастырь в 1941 году.
Мирослав Калусик, бывший министр финансов Чехии, депутат парламента, основатель движения ТОП-09 и один из самых известных оппозиционных политиков страны. В интервью Кириллу Щелкову он рассказал о своем отношении к политике России и российской пропаганде, агентах Москвы в Чехии, санкциях, терпении русского народа и многом другом.
Многие чешские политики часто говорят, что в республике действует русская пятая колонна, агенты влияния Кремля, и этих людей немало. Что вы об этом думаете?
То, что в Чехии на русскую путинскую пропаганду работает множество людей, видно и невооруженным глазом. Это видно и потому, что пишут в газетах, это я вижу и в парламенте, слышу, какие речи произносят некоторые мои коллеги. Скажем, обсуждаются какие-то острые темы, например, ситуация в Украине. А после голосования депутаты выходят в кулуары, кому-то звонят и говорят по телефону по-русски. Я не выдумываю, я это видел лично. Конечно, нельзя недооценивать и русские спецслужбы. Они представлены во всех слоях общества, от низов до элиты. Эти люди – настоящие агенты, которыми руководят из Москвы. А есть и те, кто по разным причинам, это могут быть и исторические реминисценции, и просто неприязнь к Западу, являются совершенно искренними фанатами путинского режима.
Вы можете назвать имена конкретных людей в чешской политике, кто, как вам кажется, работает в интересах Кремля?
Není pochyb o tom, že jeden z největších spojenců ruského putinovského.
Нет никаких сомнений в том, что одним из главных союзников путинского режима, к сожалению, является наш собственный президент. Я думаю, что Кремль очень ценит президента Земана. Ну, или вы можете открыть наши газеты и сразу увидеть статьи про российских журналистов. Есть люди и в правительстве. Я не говорю, что они умышленно работают на Россию. Просто своей работой они помогают России. О мотивах, которые ими двигают, сложно говорить. Но в правительстве это, к примеру, министр промышленности и торговли Ян Младек.
Президент Земан работает по заказу Кремля или все, что он делает, искренне от души?
Я бы тоже хотел это знать. Основная проблема в том, что он президент. Он все это говорит, и он так себя ведет.
Если человек не критикует Россию, он агент Кремля?
Конечно, нет. Что вообще означает слово «Россия»? У меня в России множество друзей, я люблю Россию. Россия – страна, которая является частью Европы. Я люблю русскую культуру, но одно дело Россия, а другое – режим Путина. Это разные вещи. Чехов не Путин, а Бетховен не был Гитлером.
Чехов не Путин, а Бетховен не был Гитлером.
Президент Милош Земан является противником санкций в отношении России, считая их бессмысленными. Приводит в пример Кубу. Длительный период санкций, режим не упал, и вообще в результате США восстановили с этой страной отношения.
Если бы я был американский гражданин, так бы я остро протестовал против того, что теперь делает пан президент Обама.
Если я был бы гражданином США, то протестовал бы против того, что делает Барак Обама по отношению к Кубе. А президента Земана я бы спросил, а какие другие способы, кроме санкций? Россия, страна-агрессор, нарушила все международные договоренности. Отобрала себе часть соседней страны. Да, логично, что никому не хочется решать ситуацию путем войны. Но никто не имеет права говорить, что там ничего не происходит. Поэтому экономические санкции – тот минимум, который цивилизованный мир может использовать. Ничего мягче, чем санкции, уже не существует. Ну или мир может согласиться с тем, что Крым русский, что русские танки на Украине – это нормально. Это делает наш президент, и мне за его позицию стыдно. Но я не думаю, что такого же мнения обо всем происходящем большинство чешского общества и политической элиты.
Чешская сообщество и чешская политическая репрезентация.
Чехии стоит бояться России?
Самозрение же оно. Мислим, что Путину режим се не таи.
Безусловно, да. И режим Путина не скрывает свои амбиции восстановить влияние на территории всего бывшего Советского Союза и бывшего соцблока. А границы соцблока заканчивались в горах Шумава в Чехословакии. Нет сомнений в том, что мы в путинском обеденном меню. Я не говорю, что в следующем месяце сюда приедут русские танки. Я так не думаю. Но если нам будет безразлично то, что сейчас русская армия в Восточной Украине, то и мы когда-нибудь дождемся русских танков. Мы не можем быть безразличны ко всему. У нас есть свой исторический опыт,
1968 год.
В свое время Советский Союз распался за счет кризиса в экономике, затратах на вооружение, отсутствия денег. Не может ли такое повториться и с современной России, находящейся в изоляции? Она погубит сама себя. Что вы думаете об этом как экономист и вообще какого вы мнения о ситуации в Российской Федерации?
Видите, экономия – это веда сполеченская.
Знаете, экономика – это общественная наука, в ней расчеты нереальны. Еще многое связано с ментальностью людей. Русский народ в прошлом многое выдерживал, терпел и страдал. Так и сейчас. Ситуация будет ухудшаться, а люди вытерпят. Русская пропаганда станет рассказывать гражданам страны, что все эти терпения наперекор злому Западу. Пропаганда может использовать националистические чувства людей. Кроме того, чем хуже будет ситуация в России, тем чаще и громче Путин и его окружение будут говорить о врагах за пределами страны. И народ с радостью станет приносить себя в жертву. Я в этом плане не оптимист. Я не думаю, что из-за экономической ситуации в России и у путинского режима возникнут проблемы. Режим может даже ужесточиться, внушив людям, что те жертвуют собой ради правого дела. Россия, целиком зависящая от экспорта энергоресурсов, за время Путина упустила свой шанс. Когда-то нефть стоила 100-110 долларов за баррель. У России были деньги, которые она могла инвестировать в то, чтобы стать на мировом рынке конкурентоспособной страной. А Россия ничего не сделала. Никаких реформ. Россия не стала ни на процент конкурентоспособнее, чем 15 лет назад. Зато енергоресурси стали стоїти в два рази менше.
Конкурентоспособне, ніж було перед 15 роками, єдино що ті суровини двакрат дорожчі.
Представляет ли опасность для Чехии русская диаспора, проживающая в республике?
Я се на то затим такле не умим дивать. Можна я то прото, що...
Пока я так не считаю. Может, потому, что я живу в доме, где являюсь национальным меньшинством. Большинство моих соседей – русские, которые уже давно живут в Чехии. Они интегрировались, все они порядочные люди и хорошие соседи. Мы не дружим, но соседи они, правда, хорошие. Весь последний год после того, как началась эскалация конфликта в Украине, они меня постоянно останавливают и спрашивают: «Пан Колосек, у вас больше информации, чем у нас. Война будет?» А я отвечаю: «Не знаю». Они говорят с сильным акцентом, но по-чешски, и я спрашиваю: «А вы русский или украинец?» И всегда получаю один и тот же ответ: «Я русский, но я живу здесь очень давно, у меня нет ничего общего с господином Путиным». Конечно, в Чешской Республике множество русских агентов. Вопрос только в том, не является ли большинство из них чехами.
Вопроска, если большинство из них не чешской народности.
Завтра, 1 сентября, в рубрике «Тема дня» вы услышите в нашем эфире продолжение данного интервью. В нем речь пойдет о перспективах введения евро в Чехии, политике Центробанка и другом. В Теплице над Метуи завершился 32-й международный фестиваль горных фильмов. На смотр профессиональных и любительских картин с альпинистской и другой спортивной тематикой, которые традиционно проходят в последние дни или выходные августа, были присланы 75 работ из 16 стран мира. Фестиваль возник в результате потребности поделиться опытом покорения горных вершин и побыть в кругу тех, кто болеет горами. В 1980 году в Теплице состоялась дружеская встреча альпинистов, а поскольку в те времена выехать за пределы страны было непросто, опыт, связанный с покорением вершин в разных странах мира, был очень востребован. Главный организатор встречи, альпинист Мирослав Шмидт, позвал своих друзей и спортивных единомышленников в Теплице поделиться своими наблюдениями, добытыми в горах, показать свои фильмы и слайды. Акция получила широкий отклик среди прибывших, и в 1981 году было объявлено о первом официальном фестивале горных фильмов. В нынешнем году для конкурсной секции было отобрано 53 фильма. Премия за лучшую альпинистскую киноленту присуждена британскому фильму «Stone Free» Аластера Ли. Лавры за лучший документальный фильм достались создателям «Американского восхода долины» Питеру Мортиме и Нику Розен, увлекательно и с юмором рассказавшим об истории зарождения скалолазания в национальном парке Йосемити и нескольких поколениях скалолазов. Первые из них начинали восхождение в теннисных кедах с незамысловатым любительским снаряжением, последующие же подружились со свободным лазанием без страховки или прибегают к страховке парашютом. Фильм стал и фаворитом среди зрителей. Особой премии за демонстрацию истории неэгоистичности в горах удостоился французский фильм «Пассио Дувертюэ», а приза за особо вдохновляющую историю «Sculpted in the Time». Из российских фильмов в основном конкурсе международного фестиваля участвовал «Эльбрус. Сибирская экспедиция», режиссер и оператор Константин Кузнецов. Рассказ о том, как 70 лет по прошествии восхождения на Эльбрус 1943 года, совершенного военными альпинистами для снятия с горных вершин фашистских штандартов, группа сибирских альпинистов собрала экспедицию, чтобы отдать дань памяти не только этим советским солдатам, но и всем, кто побратался со склонами Эльбруса в те годы. Абсолютным победителем назван польский документальный фильм «Юрек», посвященный прославленному польскому альпинисту Ежи Кукучке, вторым после Райнхольда Месснера, покорившему все 14 восьмитысячников планеты, говорит одна из организаторов фестиваля Мартина Таухманова.
У Юрка, это же вообще главная цена фестивалу.
В фильме «Юрек» жюри оценило захватывающее и одновременно реалистичное отображение личности одного из лучших альпинистов в истории. Надо сказать, что в данном случае мнения жюри и зрителей практически совпали, потому что публика определила фильму второе место. Кинолента документирует подход Юрика Кукучка к альпинизму и вообще к преодолению препятствий, и то, какие цели он перед собой ставил. Портрет альпиниста, который погиб в октябре 1989 года во время экспедиции в Лхоце, Гималая, создается посредством монтажа разных интервью, архивных документов и фотографий.
Удостоились ли каких-либо лавров чешские фильмы в данном жанре?
Да, премия города Теплиц над Метуе присуждена фильму Томаша Галасака «Few Days». Это фильм о фрирайдерах, о двух подходах к одной и той же дисциплине или к достижению цели. Одна группа идет на вершину, оттуда ей позже предстоит экстремальный спуск на горных лыжах по целинному снегу, пешком. Вторая поднимается на вершину на вертолете. Члены жюри оценили современный подход к отображению материала с использованием новых технологий.
За вообще модерное стварнение, за новый технолог, за новый приступ к фильмарине.
В фильме снимались участник 6 чемпионатов мира, горнолыжник Ондрей Банк, а также Робин Калетта, Лукаш Немчик, Мартин Кныбла и другие. Железнодорожная товарная станция Жижков не просто здание. Это целый промышленный ареал, о котором сегодня говорят много. Всем интересно, какова его дальнейшая судьба. О чем еще сегодня дискутируют? Об этом в рубрике, которую мы сегодня повторяем, Либора Кукола и Олега Фетисова.
Моя Прага.
Железнодорожная товарная станция Жижков – это здание и место, и территория, о которой, возможно, сейчас говорят в Праге больше всего. Здесь идут действительно очень ожесточенные споры, что со зданием, и если будет вдруг здание снесено, то вообще что со всей этой территорией, потому что это на самом деле очень большая территория, прилегающая непосредственно к центру города. Это где-то в 10 минутах на трамвае от Васловской площади. Ну, кроме того, что это близко центра, какие еще следующие причины, почему здесь такая борьба? За что, о чем люди спорят?
Ну, в первую очередь хотелось бы отметить градостроительную ситуацию, то есть то, что здание находится действительно вблизи от центра, и находится оно на транспортной артерии Праги-3, то есть на пересечении главных транспортных магистралей, это улицы Яна Жилипского и Ольшанской. Споров и дебатов действительно много, а также много различных предложений по использованию самого здания, его инфраструктуры и территории.
Споры касаются в первую очередь самого здания, бывшей товарной станции, или все-таки речь идет о участке?
Речь идет о целом комплексе, но непосредственным объектом обсуждений, споров и, может быть, даже войны является само здание. Достаточно сказать о том, что здание 3 раза получало статус памятника архитектуры, то есть в истории, наверное, Чешской Республики и Праги такое явление достаточно редко, что здание получает охрану, потом ее снимают, получают и снимают, но это все результаты той войны, потому что есть несколько сторон и несколько позиций, но самые главные позиции – это здание сохранить и использовать в культурных целях, или же снести и использовать данный участок в коммерческих целях.
Ну и твоя личная точка зрения какая? То есть тебе здание нравится или не нравится? Надо его оставлять или сносить?
Моя личная точка зрения прежде всего связана с охраной индустриального наследия, потому что я сторонник охраны и нового эффективного использования. И мне бы хотелось сказать, что здание находится в отличном техническом состоянии и может быть использовано в различных культурных и социальных функциях города, а также района Праги-3.
Ну а в чем все-таки заключается его ценность?
Нельзя отметить тот факт, что здание является, наверное, единственным масштабным промышленным объектом, который был построен в 30-е годы и является памятником архитектуры, промышленной архитектуры в стиле функционализм. На самом деле Прага богата различными функциональными зданиями. Это и общественные здания на Васловской площади, торговые дома. А также можно найти интересные примеры функциональной архитектуры функционализма и в виде частных жилых домов, то есть вилл, но промышленная архитектура – это такая изюминка. И главным, наверное, примером и образцом этой архитектуры в Праге является непосредственно разгрузочная железнодорожная станция Жижков.
То есть оно, это здание 30-х годов прошлого века, правильно? Да? Кем оно было построено и что вообще можно сказать еще о этом внешнем виде здания?
Над разработкой данного проекта работал не один специалист и не одна компания, потому что промышленное здание таких масштабов требовало больших усилий и расчетных работ. И впоследствии первым специалистом, который принялся за работу, был проектант Мирослав Глумецкий. Именно он, как опытный специалист строительства в железнодорожной индустрии, предложил первое проектное решение будущего разгрузочного вокзала. В 1927 году специальная комиссия проект одобрила и передала его в руки уже других специалистов, которые занимались непосредственно финальным проектированием здания. Это были доктор Карл Цаевас, инженер-архитектор Владимир Вайс, а также подрядчики, которые занимались непосредственно строительством, то есть возведением здания, были фирмы Карла Коровского, Богумила Белады и Франтишека Странда. Не обошлось и без участия компании ЧКД, которая снабжала строительство стальными конструкциями, также и без разработки специальных лифтов промышленной фирмы Ян Прокопец.
И какая была история здания? Я думаю, что с нашего разговора вытекает, что она сейчас уже не используется как железнодорожная станция, да, как товарная станция. Как это долго, когда она была брошена чешскими железными дорогами?
Официальная дата смерти, то есть окончания функционирования здания, то есть утраты его первоначальной функции, произошла в 2002 году. Но это не остановило определенные процессы. Поезда в станцию въезжали, и функция, может быть, в более легком варианте все-таки реализовалась. Позже в здание заселились различные предприниматели, и здание на протяжении многих лет дебатов использовалась как банальный склад, как легкое подобие современного логистического центра. Но, кстати, что касается логистики, в 1936 году, когда здание полноценно начало функционировать, это был, наверное, самый громкий пример для архитектуры не только всей Чехии, но и для всей Европы. Об этом на протяжении последних лет заявили многие специалисты, то есть сторонники охраны здания, и практически каждый говорит о том, что здание является лучшим примером промышленной архитектуры в стиле функционализма для всей Европы. И это действительно так, потому что были произведены определенные исследования, и которые указали, что многие знаменитые проекты других стран, Австрии, Германии и некоторых других, также обзавелись разгрузочными железнодорожными станциями, которые были построены и спроектированы по подобию именно пражского проекта. То есть пражский проект не только вдохновил специалистов того времени, но и задал определенную тенденцию. Может быть, это был первый прародитель современной логистики. Но знаменитым здание делает не только сам стиль, то есть архитектурно-художественное решение. Великую цену для архитектуры и для истории имеет и функционально-планировочное решение, то есть функциональные процессы, проходившие в здании. Здание было построено очень интересно, имеет общий архитектурный объем в форме буквы «П», что делит здание на три функциональные единицы, то есть главный холл, а также правое и левое крыло. Композиционную ось, то есть через центр всего комплекса, проходит ветка железной дороги, которая присоединена к чешским железным дорогам. И непосредственно через железнодорожные сети осуществлялась разгрузка и выгрузка товаров. Но здание было устроено так, что южное крыло, оно работало на прием товаров, а северное крыло отправляло товары из Праги. И весь этот функциональный процесс дополняли мостики, которые объединяли здания над железнодорожными путями, а также и туннели, которые были, то есть подземные переходы, которые соединяли склады. Все это создало такую систему, в которой процессы разгрузки товаров работали как часовой механизм. Данное решение с мостиками и лифтами для надземной разгрузки и подземные туннели придали зданию еще одну особенность, то есть многофункциональность для будущих процессов, что подразумевало функционирование здания не только в классической схеме, которая предусматривалась изначально.
Ну, я в заключение скажу, что в этот раз мы вас пока не приглашаем смотреть это здание, потому что все-таки вы в данный момент здесь мало чего интересного увидите. Но вы вспомните об этом здании года через 3-4-5, и я думаю, что в это время здесь уже будет очень много чего интересного.
И вот все на сегодня. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.
Thank you.